В 11 часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нес свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. Он часто останавливался, ставил гирю на тротуар и бормотал: «Женюсь! Честное, благородное слово! Женюсь!» Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря по инерции продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление. У дверей конторы они остановились. «Сейчас мы отпилим по кусочку, — озабоченно сказал Паниковский, — а завтра утром продадим. У меня есть один знакомый часовщик, господин Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то что в Черноторге, где никогда настоящей цены не дадут». Но тут заговорщики заметили, что из-под зеленых конторских занавесок пробивается свет. «Кто же там может быть?» — в такой час удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине. За письменным столом, освещенный боковым светом сильной штепсельной лампы, сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
«Писатель!» — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
«Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?» И жарко толкуя о необходимости завтра же утром сбыть для начала 2 кусочка золота часовщику, молочные братья подняли свой груз и пошли в темноту. Между тем великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейко. Со всех 5 избушек, составлявших чернильный прибор лицом к деревне, были сняты бронзовые крышечки. Остап макал перо без разбору, куда попадет рука, ездил по стулу и шаркал под столом ногами. У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал, и только на рассвете поймал, наконец, талию. Всю ночь не вязались банки и не шла карта, игрок менял столы, старался обмануть судьбу и найти везучее место, но карта упрямо не шла. Уже он начал выжимать, то есть, посмотрев на первую карту, медленнейшим образом выдвигать из-за ее спины другую. Уже клал он карту на край стола и смотрел на нее снизу. Уже складывал обе карты рубашками наружу и раскрывал их как книгу, словом, проделывал все то, что проделывают люди, когда им не везет в девятку. Но это не помогало. В руку шли по большей части картинки, валеты с веревочными усиками, дамы, нюхающие бумажные цветки, и короли с дворницкими бородами. Очень часто попадались черные и розовые десятки, в общем, шла та мерзость, которую официально называют «бакара», а неофициально «бак» или «жир». И только в тот час, когда люстры желтеют и тухнут, когда под плакатами спать воспрещается, храпят и захлебываются на стульях неудачники в заношенных воротничках, совершается чудо. Банки вдруг начинают вязаться. Отвратительные фигуры и десятки исчезают, валят 8-ки и 9-ки. Игрок уже не мечется по залу, не выжимает карту, не заглядывает в нее, сразу он чувствует в руках счастливую талию. И уже марафоны столпились позади счастливца, дергают его за плечи и подхалимски шепчут: «Дядя Юра, дайте 3 рубля!» А он, бледный и гордый, дерзко переворачивает карты и под крики: «Освобождаются места за 9-м столом, и аматорские пришлите по полтиннику!» потрошит своих партнеров. И зеленый стол, разграфленный белыми линиями и дугами, становится для него веселым и радостным, как футбольная площадка. Для Остапа уже не было сомнений. В игре наступил перелом. Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами, с которыми пришлось сшибиться Остапу,
и которые оставили след в желтой папке с ботиночными тесенками, внезапно посыпались в стороны, и на передний план, круша всех и вся, выдвинулось белоглазое ветчинное рыло с пшеничными бровями и глубокими ефрейторскими складками на щеках.